Добрый вечер. В эфире программа «Дело», посвященная малому предпринимательству. Я ее ведущий Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Александровна Севец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Александровна, вы у нас не первый раз. Должностей у вас много, но сегодня вас представим, наверное, как руководителя предпринимательского собрания общественного юридического бюро.
Да, совершенно верно.
Вот, и давайте тогда, наверное, в этом ключе начнем разговор. Известно, что совершенно варварские поправки, которые повысили отчисления для малого бизнеса в страховой фонд, в пенсионный и так далее, они заставили сотнями тысяч малых предпринимателей по стране закрываться. И вот сейчас вроде бы в Госдуму внесены какие-то законопроекты, якобы обещающие малому бизнесу счастливую жизнь. Вот расскажите подробнее, что там внесено и насколько эта жизнь будет счастливой?
Ну, на самом деле, внесены поправки, которые уже один раз вносились, аналогичные поправки, так сказать, они где-то в 99-2000 году, и они были отменены как недееспособные. У меня такое ощущение, что в Госдуме очень плохо с математикой, очень плохо с экономикой, очень плохо с профессиональным образованием, поэтому я бы рекомендовала, так сказать, все-таки вот мое предложение рассмотреть и сделать следующую схему. Мы с вами, допустим, в Госдуме, депутаты, инициируем закон, да? Мы подписываемся, что мы инициаторы этого закона. И закон выходит вместе с нашими фамилиями. И если потом в этом законе находится что-то такое, что наносит вред гражданам Российской Федерации, то мы с вами несем ответственность рублем, покидаем должность и отвечаем всем своим имуществом. Вот тогда будет ответственность депутатов за такие законопроекты. И тогда будут соображать, что нужно делать, чего не нужно делать. И будет все замечательно. Потому что то, что сегодня придумывается, ну это бред, извините, который нарушает конституционные нормы. Я, кстати, на самом деле всю Думу сегодня загнала, как Владимир Ильич Ленин, в избы-читальни изучать Конституцию Российской Федерации. И все-таки внесла бы на месте президента такой закон, как в Америке это делается. Там нужно сдать экзамен на Конституцию, только тогда ты сможешь занимать госдолжность. У нас сегодня 99% депутатов Конституцию, видимо, не читали. Или, по крайней мере, не в курсе, что там написано. А там написано, все равны перед законом и судом. Значит, равенство всех независимо ни от чего, ни от каких показателей. С какой радости тогда что? Предприниматель, который только что приступил к должности, к своей деятельности, да, экономической, еще неизвестно, что с ним будет, да?
Так, а Светлана Александровна, давайте для наших телезрителей уточним, в чем суть предлагаемых изменений?
Ну, опять, та же самая, что в 99-2000 году, юные предприниматели будут освобождены от налогообложения на несколько лет.
То есть те, которые свежесоздались?
Свежесоздались. А все остальные до свидания. Я даже, вот понимаете, как бы здесь предлагаю довести до логического конца и сделать аналогично для всех чиновников. Да? Вот те свежие, которые будут приходить, им будем премии платить, большую зарплату, предоставлять квартиры. И посмотрим, останутся ли остальные на госслужбе.
Или будут срочно увольняться и приниматься по новой.
Или будут совершенно верно в другие госорганы. Но мы их уже не будем считать юными, потому что они уже один раз были госслужащими. Поэтому они уже все не будут. Что у нас тогда будет с аппаратом?
А они поменяют паспорт.
А, и лицо, да?
Конечно.
А, ну тогда да. Косметическая операция и снова поэт. Да, тогда да. За квартиру действительно можно поменять лицо.
Там не только квартира.
То есть я предлагаю, вот, потом я предлагаю еще довести, понимаете, мы же вот по сравнению с Америкой совершенно в разные стороны, вот с Англией, ну с развитыми странами, да, там наоборот. Банк кому дает кредит? Если вам есть хотя бы 45 лет, и вы занимаетесь предпринимательской деятельностью хотя бы 5 лет, тогда что? Вы просто вот вне конкурса, вам не надо никаких этих самых. А если вы только-только начали, то извините, не факт, что у вас получится, и вас вкладывать не надо денежки. У нас что, с экономикой совсем плохо, социально-экономическими показателями, вообще с развитием, управлением как бы. Я понимаю, что профессионалов нет. Я тогда еще раз хочу довести эту идею до абсурда. Мы все время кричим о том, что надо молодежь продвигать. Вот. Давайте все льготы будем под лозунгом «будущим молодым, остальным не место». И отдадим новорожденным все льготы, скидки, премии. И учредим орден за будущие заслуги. И будем выдавать, вот новорожденный родился, если вес там столько-то килограмм, то вот такой орден. Если поменьше, то поменьше орден. Как вам моя идея?
Вы знаете, она, по-моему, насколько я помню, имела место в истории. Детей вот. В монарших семьях сразу по рождении награждали.
Вот.
У нас же откуда голубые красненькие ленточки?
Да, да, да. И мы будем сразу награждать и грамоту выдавать новорожденному. А через 18 лет он это все получит. Это же экономия бюджета какая будет обалденная. Как вам моя идея?
Грандиозность. Светлана Александровна, я с вами согласен,
что нынешний... Я считаю, меня уже пора выдвигать на все эти идеи.
Что у нынешнего корпуса Госдумы, в общем, тяжело и с математикой, со всем остальным. Я этому, правда, не удивлен. Вспомним предыдущего спикера, который сделал эпохальное историческое открытие, утверждая, что Коперника сожгли за то, что он сказал, что Земля вертится. Поэтому это все здорово, да, и мы с вами можем долго шутить на эту тему, но, к сожалению, шутки-то получаются грустные. Не кажется ли вам, что на самом деле это не столько непрофессионализм, сколько попытка действительно создать звон бубенцов у поддержки малого бизнеса, а в то же время продолжать отдавать страну на разграбление крупному и транснациональному корпоративному капиталу, и именно за счет малого бизнеса затыкать все бюджетные дыры?
Здесь и тот фактор присутствует. Да? Есть, значит, лобби, которое вот это все делает, и есть просто, извините, пушечное мясо, которая сидит, так сказать, и которая просто тупо использует. Как раз вот в этой ситуации мой проект, так сказать, законопроект, предложение ответственности за законы, да, авторов законов к ответственности, да, мы с вами подписали, что это наш закон, признали, что нанесен, значит, извините, после этого подходит к нам наш приятель и говорит, подпишите закон, что вы тоже согласны, да. Мы с вами много раз подумаем и специалистов наймем, да, чтобы посмотреть еще, потому что без имущества можно остаться полностью, правильно? Значит, вот этот момент. Второй момент. Извините меня, в свое время Германия у меня купила методику структуры и логика договора. Что такое закон? Закон – это баланс прав и обязанностей между государством и гражданином, в первую очередь. Государство – наш что? Ну, управляющий, которому мы доверяем и оплачиваем его работу. Мы обязаны требовать. Соответственно, в этой должна быть схема какая? Ну, как в договоре? Вы мне направили какой-то продукт, я его что? Ну, или там туристов, я их обязана что, встретить?
Да.
Вы мне сдали помещение в аренду, я обязана его принять. Контрапункты, если встречные пункты. Значит, если вы мне это не сделали, то вы несете ответственность. Если я это не сделал, то несете ответственность, да? Где это в законах? Вы видите эту логику? Я нет.
Но я вижу пока логику исключительно одностороннюю.
Я вижу...
Гражданин или в данном случае малый предприниматель в ответе за все.
Ну, у нас государство... малый предприниматель по определению виноват тем, что всем хочется кушать, независимо от того, что он делает.
Ну, видите, Светлана Александровна, пожалуйста, вот вам совершенно свежайшая история. На днях буквально ночью снесли очередной торговый комплекс, ну, метро «Звездное», если мне память не изменяет. При этом аренда была оплачена до ноября месяца, а руководитель как раз уехал в отпуск. Под твердые гарантии, что все нормально.
А кто снес?
Ну, сейчас разбирается, насколько я понимаю, спецструктура КУГИ, есть там такая опричнина.
Ну, во всяком случае, здесь мне искренне жаль, соболезнования приношу представителям госорганов, потому что в этой ситуации при хорошем, так сказать, математическом подходе к данному делу здесь нести ответственность будут все в финансовом варианте, и в том числе, так сказать, здесь можно, так сказать, учитывая, что это нарушено конституционное право, возбудить и по уголовной ответственности. Потому что это организованное нарушение конституционных прав граждан на экономическую деятельность.
К сожалению, таких нарушений у нас было несколько сотен.
Надо убирать их все.
Тысяч.
Надо их все
за время до правления госпожи Матвиенко. Но, тем не менее, возвращаясь к этому законопроекту, как я понимаю, что это действительно полный бред.
Абсолютный.
Светлана Александровна, в связи с этим следующий вопрос уже, к вопросу о соотношении разумного и неразумного. В связи с несостоявшейся экономической амнистией достаточно много я слышал разговоров о том, от, в общем, людей, разбирающихся в вопросе, что значительная часть проблем от того, что предприниматели достаточно безвинно долго держат под следствием, а зачастую и осуждают, эти проблемы порождаются тем, что, собственно, общий уголовный суд далеко не всегда в состоянии в силу своего профессионального обучения, компетентности, да, вникнуть в суть вопросов.
Совершенно верно.
И поэтому там шли предложения о том, что предпринимательские дела до уголовного суда есть смысл доводить только тогда, когда с этим разобрались суды, но я, может быть, не совсем точно выражусь, да, так сказать, ну, с экономической, да, юрисдикцией. И, в общем-то, как я понял, да, что речь идет о том, что либо какие-то суды действительно наделить этими функциями, соответственно, укомплектовать, либо вообще создать какие-то специальные. В то же время я начинаю слышать какие-то такие туманные отголоски о том, что вообще все наши верховные суды в стране надо слить в один орган. Вот как вы прокомментируете странную коллизию?
Ну, это разные структуры, понимаете, я вообще категорически против, потому что я участвовала, как бы, как, опять же, в автоматизированной системе управления, как раз молодым специалистом работала, когда объединялись, укрупнялись организации. И я прекрасно понимаю и недостатки, и достоинства данной системы. Это очень грамотно нужно. А вообще, понимаете, есть система управления, есть законы управления разных авторов, причем разных веков, да, даже. И там очень четко сказано. Первое. Принцип управления не трожь то, что без тебя и так работает. Ну, это так вот, ну, понятно, самый древний. Да. Заботься о малоимущих, слабо, так сказать, социально защищенных. То есть пенсионеры, дети, инвалиды, в первую очередь. Это то, на что денежки. А все остальное нужно управлять по схеме какой. Работает замечательно. Значит, граждане решили, что вот нужно еще что-то новое, давайте делаем новое параллельно, да. Если это новое закрывает в итоге, ну, как бы, конкуренция, так сказать, да. И показывает, что оно лучше, да, так сказать, ну, банально, там телевизор лучше, чем, не знаю...
Да, ламповый радиоприемник.
Значит, соответственно, это само уйдет. Не надо выгонять раньше. раньше. Давайте не разрушать сначала, а потом, ой, ошибочка опять вышла. Понимаете, не надо экспериментировать. На гражданах, почему? По одной простой причине. Если управление осуществляет, ну, самое прикольное, так, это вот на корабле и на самолете, да, непрофессиональный пилот с непрофессиональными помощниками, конечно, он угробит всех, но и сам же бахнется. Вот это надо помнить. А вот это почему-то такое ощущение, что настолько безграмотность возобладала, что люди не понимают того, что они будут первые, кто бахнется.
Слушайте, я вас прерву, у нас звонок. Да. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Борис. Вот вы предположили, что наши депутаты там не умеют считать, не умеют думать. Знаете, я вот тут прочел высказывание одного реакционного немецкого философа, который одного из немногих выдающихся, который поддержал Гитлера. Вот он сказал, Карл Шмидт его зовут, он сказал, суверенитет – это право устанавливать исключения. Вот когда вы, понимаете, устанавливаете вот такие абсурдные исключения, вы демонстрируете свою власть. Когда вы предлагаете построить 300-метровое здание, понимаете, которое будет торчать посреди великого города, вы тоже демонстрируете свою власть. Вот, по-моему, психологически это вот такой механизм действует. Спасибо.
Спасибо.
Ну, совершенно верно. Это, значит, в экономической кибернетике это называется механизм имитации кипучей деятельности. Когда, так сказать, мы имитируем кипучую деятельность, мы вот делаем вот что-то крупное, крутое такое. А для чего оно, так сказать, у нас нет даже специалистов, которые бы это профессионально отреагировали на эту тему.
На, да? Сочинскую Олимпиаду намекаете?
Да тут столько объектов, что даже не до Сочинской Олимпиады. Тут и в Санкт-Петербурге достаточно, и в Москве тоже более чем предостаточно. А уж по Российской Федерации того, так сказать, больше. И потом, понимаете, как бы, еще раз говорю, что да, непрофессионализм. Причем мы сейчас идем как раз по схеме, когда старые кадры ушли, преемственности нет. А, к сожалению, 25 лет профессиональный возраст, который сегодня ставку делает наше правительство, это называется, с точки зрения теории позиционного прогнозирования, профессиональный переходный возраст. Вот как у детишек в 16 лет бошку сносит, вот так в 25 корона одевается, и ощущение, что ну я такой профессионал, тут сидят какие-то вообще непонятные, с каким-то стажем, там, с опытом, это фигня полная, я все знаю. Так вот, к сожалению, вот это все знаю, надо, извините, под колпаком держать очень активно. Иначе, я сейчас ощущаю, потому что сейчас идет повтор. Вот прошло 20, там, почти 4 года, и как раз в 2 цикла сменилось поколение, идет повтор тех ошибок, которые уже были. Яркий пример – фонд социального страхования.
Светлана Александровна, я вас прерву, у нас еще звонок.
Хорошо.
Добрый вечер, слушаем вас.
А, да, здравствуйте. Я вот как раз хотела сказать, вот, предыдущим тоже вот согласна полностью, сама тоже занимаюсь бизнесом, ну, правда, конечно, я такой еще достаточно юный предприниматель, вот последний там вот, разговариваю с некоторыми своими коллегами, которые уже много лет такие уже монстры, да, вот в бизнесе. А, и вот просто очень смешно, потому что одни и те же ошибки, да, ну хотя вот, да, вот тем же вот фондом социального страхования, вот что вот даем отчеты, значит, совершенно меняет вот. Вот как можно, это уже все проходили, вот как можно поменять форму, допустим, в середине года? Это, ну, это же нельзя, да, это запрет. Более того, если вы предоставили старую форму, если данные есть, ее же, ну, забудьте данные, ну, возьмите вы и спокойненько заполните все, ну, вот, сами. И не надо никому на мозг капать. Ну, вот, то есть, ну, все это уже вот проходит, уже говорят, что вот, что это все смешно, и вот почему нужно каждый раз объяснять вот все это людям заново.
Ну, совершенно верно, говорю, прямо.
Спасибо, как... ваша, да, ваша тема, Светлана.
Да,
Александровна.
Вот тема.
Теперь,
как
да,
раз
давайте будем ее
развивать.
Просто
очень большое количество запросов было на эту тему, потому что все пошли сдавать отчеты в фонд социального страхования и узнали с удивлением для себя, что за первый квартал была одна форма отчетности, а они как близнецы на самом деле, да, а за полугодие другая форма. Мало того, что это уже, извините, с головой бобо полное, потому что она же нарастающим итогом идет, она просто не может. Второй момент, запрещено законом. С налоговой это уже выясняли, Высший арбитражный суд уже принял решение, было постановление на эту тему, опять же, в 2001 году. Аналогия права, аналогия закона распространяется. Нельзя менять форму отчетности в середине расчетного периода, только со следующего года. Это понимается? Нет. Иначе мы проходим на своей башке незнание, так сказать, наших госслужащих. А почему это ввели форму? Потому что, оказывается, аттестация рабочих мест будет, понимаете? Новая форма коррупции. Так, ну, никак, понимаете, компьютерной программой не снять. Бумажки отчетные вроде как отменяются, да? Мы бастуем против всех этих форм, да? А тут очень красивая вещь появилась. У вас там 3 работника. Прихожу я...
Светлана Александровна, мы сейчас чуть-чуть прервемся, потому что у нас опять звонок. Хорошо. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Борис Петрович. У меня к вашей гости будет такой вопрос. Вы сейчас обсуждаете следствие тех дел, которые творят чиновничные братья. Я свою как бы точку зрения хочу высказать. Но, как мне представляется, вот этот класс чиновников является паразитирующим на теле бизнеса, ну, раз бизнес обсуждаете, значит, на теле бизнеса вот этот паразитирующий класс, который, в общем-то, ну, если сравнивать его, допустим, с животным миром, обыкновенно что? Или нужно его смахивать кардинально хвостом, или применять какие-то отравляющие вещества, но это образно говорю, не впрямую. Я к тому, что вот этот паразитирующий класс, он же хочет, в общем-то, жить на халяву, образно говоря. И вот эту стенку прервать, в общем-то, нужно, мне кажется, объединением именно ваших бизнес-структур для того, чтобы и ими, ну, я имею в виду вот этими общественными организациями, кардинально воздействовать на вот эту чиновничью братью, которая является, должна быть, по идее, посредником между бизнесом и государственной властью, законодательной, судебной и тому подобное. Но они-то, образно говоря, присосавшиеся паразиты, которые, в общем-то, извиняюсь меня, пьют кровь, если выражаться давними тезисами, так сказать, лидеров, значит, тех же там советской власти, допустим, присосавшиеся капиталисты, которые вот пьют кровь из народа, образно говоря. Ну, вот в таком плане.
Ну, совершенно верно, только, понимаете, спасибо. Здесь еще я бы сказала, что виноваты сами граждане, потому что на самом деле мы как раз и объединились, сначала предприниматели, а потом и граждане присоединились, и там и госслужащие есть адекватные, так сказать, умные люди, и они входят в общественное юрбюро, поэтому здесь как раз все нормально, мы объединяем усилия, иногда нужно и двойные усилия, так сказать, и, чтобы предприниматель защитить. Вот, оно, вот банальный пример, в доме, в моем, меняют муниципальные органы, меняют почтовые ящики, которые они по закону о связи обязаны менять, если они, ну, износились. Как они это сделали? Они вскрыли замки почтовых ящиков, вот этих железненьких, которые висят, выкинули всю корреспонденцию на пол и увезли эти почтовые ящики в неизвестном направлении. Понимаете, самое смешное, что кроме меня никто не знает в доме, а дом у нас огромнейший, о том, что эти абонентские ящики, это наша собственность, это металлолом, который мы можем сдавать, а не вот непонятно кто. Второе, по закону о связи, вскрытие абонентских ящиков без адресата, без его разрешения, это нарушение закона, которое, так сказать, рассматривается в достаточно больших крупных суммах по закону о связи, и, так сказать, вплоть до принудительных работ, так сказать, на очень долгий период. Понимаете, при этом это стоят граждане, я одна вызываю милицию, а все остальные стоят глазками, хлопают, и вот, ну, их построили. И при этом муниципальные представители муниципальных органов Петроградского района считают, что, так сказать, это как бы само собой разумеется. Так, понимаете, если одни беззаконно ведут себя и не понимают, во что им это может вылиться, потому что они не читали закон о связи, другие, как бараны, извините, это все на себе терпят, так и будет без конца. Понимаете, есть закон. Понимаете, можно подарить всем скрипку Страдивари, но если не умеем на ней играть, простите меня. Можно забивать и как бы гвозди.
Не пытались обратиться к депутату в законодательном собрании от Петроградского района? Это же
да,
он тем более даже спикер законодательного собрания.
Да, мы поставили его в известность, потому что очень неприятная вещь от этого депутата. Поздравления на день рождения приходят жильцам дома. Вот эти все поздравления валялись на полу и потом были вынесены на помойку муниципальными органами. Замечательный такой момент. Правда, здорово? Квитанции валялись, письма из налоговой, письма из пенсионного фонда, значит, людям, так сказать, об их отчислениях и так далее. Представляете, вот полностью корреспонденция была выкинута, взломана и валялась. И наш народ, это, так сказать, ему, простите, вот, ну, мягко говоря, свалили на голову, я не буду говорить, что в эфире, да? И он это кушает спокойно, понимаете? Еще некоторые там дамы подошли, ну, они же нам лучше поменяли ящики. Я говорю, ну, поищите тогда вашу корреспонденцию вот в этой.
Ну, то есть одна из сторон проблемы заключается в том, что, граждане совершенно не знают свои права, совершенно и, не возникает потребности за них бороться.
Совершенно верно.
А в таком случае, если ты не проинформирован, и ты еще бороться не хочешь, то счастье на блюдечке тебе никто не принесет.
Так нет, здесь, понимаете, шикарная страна. Понимаете, просто. Вот вы попробуйте в Финляндии так сделать. Вы попробуйте во Франции так сделать. Понимаете, вы попробуйте во Франции поменять форму отчетности в середине периода. Я не знаю, что с вами предприниматели там сделают.
Я думаю, что это будет означать автоматический уход правительства страны в отставку.
Ну, примерно так, да.
Светлана Александровна, в связи с этим тогда у меня вот какой вопрос. Сугубо мое частное мнение. Оно сводится к тому, что если даже завтра Госдума или, скажем, там правительство выпустит действительно хороший там закон или постановление правительства, и это начнет работать, бизнес, по крайней мере, малый, все равно в это не поверит. Он все равно будет пытаться искать подвох. То есть доверие к власти уже настолько велико, что о чем-то договариваться и как-то искать пути соприкосновения бессмысленно. И в данном случае здесь хотя бы надо поменять какие-то персонали. Потому что я понимаю, что, конечно, это проблема системная, но, собственно, разные люди по-разному мыслят. И, по крайней мере, персонали в лице нашего замечательного федерального правительства, наверное, уже хотя бы это надо поменять, чтобы хотя бы новый кредит доверия получить. Как вы в связи с этим относитесь к тому, что фракция КПРФ в Госдуме объявила вотум недоверия?
Ну, в принципе, я нормально отношусь, потому что во всех цивилизованных странах при нарушении правительством законов, а это, вот, например, с фондами, форма социального страхования, это Минтруда. Но если человек на уровне министерства, вот я даже, извините, Советский Союз вспоминаю, я представляю, министр труда бы в советском время вот какую-то бы норму закона не знал, ее бы вот так своим бы приказом нарушил. Давайте вспомним, он бы присутствовал на этом месте?
Я думаю, в советское время однозначно.
Однозначно он ушел бы. Понимаете, я не понимаю, почему такие проколы, так сказать, у нас что там, по, как физиогномическим там подбирается. Я вообще не понимаю, по какому уровню подбирается сегодня.
Я думаю, по принципу классовой близости.
А, классовая близость?
Да. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот как вы считаете, может быть, у нас изначально не заинтересовано руководство в построении системы со строгими законами, там, порядками, основаны на гражданском обществе, обратная глубокая связь везде. Потому что там в этом случае будет трудно ловить рыбу в мутной воде, а так они ее ловят. Вот. И, соответственно, не будет невозможно набивать карманы так же легко. Вот. Как ваше мнение по этому поводу?
Ну, я Бенджамина Франклина приведу. В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное, да? Ну, во-первых, понимаете, нужно иметь управленческое образование, чтобы управлять даже минимальным коллективом, да? Второй момент. Вы прекрасно понимаете, что управляя даже коллективом минимальным, да, вот там, наверное, 20 человек, да, как кто-то может вести себя так, как он считает нужным. Значит, нужно эти вещи отслеживать. Это знание экономики, знание управления, знание вот этих моментов, да? Поэтому иногда бывает, даешь одно распоряжение, а выполняется так, как хочется, да? Ну, вот как понял человек, как он считает, как лучше даже иногда, да? Поэтому это система управления. Значит, здесь, ну, другой вопрос. Здесь, значит, первое, нужно подтягивать профессионалов реальных, а не псевдопрофессионалов. Первый момент. Второй момент. Я не всегда вижу заговоры, иногда непрофессионализм, причем тупой. Почему? Потому что такой руководитель с такой любой организационной структурой, которая руководит, он в итоге оказывается внизу сам вместе с такой структурой. Понимаете? Не понимать это нужно, ну, простите, вообще не обладать
знаниями. Может, он надеется успеть убежать?
Дело в том, что когда, опять же, давайте историю читать. Мы сейчас находимся в государственном монополистическом капитализме, да, давайте так по фазе четко совершенно. И никуда от этого не деться, у нас монополия и приоритет. До тех пор, пока монополия и приоритет, к сожалению, монополия всегда заканчивается. Это, знаете, синусоида. Вот когда очень высокий этот, то низ тоже, вниз идет очень хорошо и быстро, и долго, главное, понимаете. Развал монополии, вот, ну, не за горами, уж извините за выражение, так сказать. Не понимать это, ну, я не знаю, кого-то там, какие там экономисты сидят. Это банальная математика, понимаете. У нас монополии сейчас будут разоряться, все практически. Понимаете, они построены таким образом, что, ну, флаг им в руки, барабан между ног, что называется, бронепоезд навстречу. Вот. Значит, дальше, чем будем закрывать дырки-то эти? Малые предприниматели, надо быстрее цепляться, как можно больше развивать. Причем не псевдо развивать, а реально развивать.
Слушайте, у нас совсем чуть-чуть остается времени. У меня есть еще один вопрос, который, считаю, обязательно нужно вам задать. Малый бизнес — это не только потребительский рынок, хотя это основа, но это в том числе и научная деятельность.
Естественно.
А вы, помимо ваших общественных работ, вы еще и ученый.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как в связи с этим вы оцениваете ту реформу Российской академии наук, которую задумало наше правительство?
Ну, вот я еще раз приведу законы управления. Не трогай то, что работает. Значит, никто не мешает создать юное подразделение при Академии наук, при любой. И посмотреть, как оно будет работать. Не надо разрушать то, что... Как бы, не надо все яйца нести в одной корзине. Это американская пословица, очень четкая, да? И не надо разрушать то, что работает. И второй момент. Меня очень смешит ситуация, когда говорят, ну, там уже возраст такой большой, что мозг не работает. Вот мозг, понимаете, это не прическа и не волоски. Вот. А ему, так сказать, расческа не требуется. Он работает. И до 100 лет, если человек работает мозгом. А если он в 20 не работает, то он и в 20 уже не работает, понимаете? Есть возрастные вот критерии. Я могу привести даже ученых наших еще в советское время, когда они в шоке были. Там они чего-то, так сказать, изучали и сказали, что у 40-летнего человека, к сожалению, там сердце и печень уже под 60, а наоборот, у 80-летнего, к сожалению, сердце и печень были как у 20-летнего юнца. Понимаете, это настолько вот календарный возраст, настолько это, так сказать, такая условная категория, а уж мозг изучать вот таким образом, ну это бред просто, понимаете? Это незнание основных биологических законов. Ну, хоть со специалистами бы посоветовались.
Вам не кажется, что возможную модель Академии наук уже создали в Сколково, которую народ очень остроумно сразу переименовал в Распилково? Может быть, всем не хватило там, теперь надо имущество нынешней
Академии? Я Восколково переименовала.
Восколково,
понимаете? Не Распилково, оно скоро бахнется.
Да.
Но опять же, вот, проанализируйте системные социально-экономические показатели, как оно создается. Понимаете, там нарушены все законы управления. Ну, дорогие мои, это можно, любой проект, понимаете, мне очень развлекает, когда сейчас любая банальная система структуры управления называется дорожной картой. Мы теперь везде по дорогам ездим, что ли?
В системе управления? Ну, как известно, в России нет дорог, есть направление.
Да? А, ну, есть направление, да. Понимаете, ну, не надо какой-то красивый, вот, понимаете, это как в кибернетике, обозвали трактор дурактором и думает, поедет. Это у нас такая песенка была у кибернетов, понимаете? Это имитация кипучей деятельности. Это когда я не знаю, чем я обзываю каким-то красивым словом, и мне кажется, что это здорово, так сказать. На самом деле это не здорово, это не знание, не отсутствие квалификации, безграмотность. Набирать нужно профессионалов и слушать их внимательно. А иначе потом, извините, даже с очень высокой должности в другой стране не примут. Опыт показывает, история
подтверждает. Будем надеяться. Светлана Александровна, у нас осталось минута. Это ваше время обратиться к властям, к телезрителям.
Ну, властям бы я бы, так сказать, первое, попыталась бы объяснить одну аксиому. Первое. Не возраст определяет профессионализм человека. Первое. Второе. Не надо разрушать то, что создано и работает. Третье. Основа государства и его, так сказать, забота должна, ему за это деньги заплатили. Пенсионеры, инвалиды, дети. А все остальное нужно создать условия, чтобы не мешать. Это минимум, который должно делать государство. А всем гражданам я бы в избе читальня читать Конституцию. И второй момент, я бы четко заставила бы всех госслужащих изучить Конституцию Российской Федерации. И сдать экзамен, как это положено во всех странах.
Ну, вообще, насколько я знаю, они сдают эти экзамены.
Ну, давайте я буду принимать этот экзамен. Угу. Потому что, когда человек не знает общепризнанные нормы международного права, например, запрет своих формализма, я прихожу, форму приношу, а мне говорят, там птички нету. А у нас что, общепризнанные нормы международного права, которые в Конституции прописаны, они действуют, что ли?
Светлана Александровна, к сожалению, наше время закончилось. Огромное вам спасибо. Уважаемые телезрители, до свидания. Я думаю, что со Светланой Андисоновной мы встретимся еще раз.